Во второй части «Американского часа» – музыкальное приношение Соломона Волкова. Новинки, юбилеи, рекомендации. Соломон. Декабрь, месяц итогов, пришла пора назвать музыканта года.
Музыкантом 2012 года я называю Родиона Константиновича Щедрина, которому в декабре исполнилось 80 лет, и которого я, не обвинуясь, назову величайшим из живущих русских композиторов. Помните, мы с вами проводили, Саша, цикл в 2011 году, посвященный национальным бардам, композиторам, которые представляют каждый из них свою нацию. И мы там говорили о Арво Пярте, о Гии Кончели, о Тигране Мансуряне, о Валентине Сильвестрове. Мы тогда сознательно оставили как бы Россию в стороне. Мы не стали ее касаться, потому что мы говорили о постсоветском пространстве. Но если говорить о национальном барде России, то сегодня таковым, на мой взгляд, является именно Родион Щедрин. Это человек невероятной продуктивности, который написал очень много замечательной музыки. Но когда я говорю о Щедрине как о национальном барде современной России, то имею прежде всего в виду несколько вот таких его капитальнейших опусов. Это его опера «Мертвые души» 1976 года по Гоголю. И это его два произведения по Лескову, «Запечатленный ангел», так называемая «Русская литургия для хора акапелла» и «Очарованный странник», концертная опера. «Запечатленный ангел» — это произведение 1988 года, «Очарованный странник» — 2002 года. Эта опера, между прочим, была написана по заказу Ларина Мазеля и Нью-Йоркской филармонии, и мировая премьера ее прошла здесь. Мне посчастливилось быть на ней. Я свидетель тому, какой огромный успех она имела у американской аудитории. И это русская хоровая опера «Боярыня Морозова» по мотивам двух житий. Житие протопопа Аввакума и житие боярыни Морозовой. Причем я специально отмечу, что во всех этих случаях, во всех этих четырех операх, либретто принадлежит перу самого Щедрина, который словом владеет виртуозно, который замечательно понимает драматургию оперного спектакля, и каждое из этих произведений является мощнейшим вкладом и мощнейшей главой в создании русского национального характера музыки. Добавлю, и здесь я не знаю, открываю ли я недозволенный секрет и не возропщит ли на меня Родион Константинович, но я хочу сказать, что сейчас он завершает работу над капитальнейшим новым опусом. Это опера «Левша», понятное дело, опять-таки по Лескову, и предназначена она для премьеры в Мариинском театре, которая, вероятно, состоится в фестивале «Белые ночи» в июне 2013 года.
Соломон, интересно, что все опусы, которые вы назвали, они крайне характерные, они крайне экзотические, я бы сказал, и чрезвычайно русские. Тут есть прямо гипербола русского.
Да, именно так. Поэтому я и говорю о том, что Щедрин является на сегодняшний момент, по моему мнению, таким наилучшим выразителем того, что можно назвать тайной русской души. Потому что каждое из этих произведений является глубоким музыкальным исследованием особенности русского национального характера, если вам угодно.
Интересно, что именно в таком качестве у композитора, да у любого художника, гораздо больше шансов завоевать успех у иностранцев. Потому что иностранцам интересно в первую очередь, конечно, то, что необычное, отличное. Вот что мы хотим узнать о японцах? Мы хотим узнать о японцах, кто же их отличает от нас, правда? Поэтому мы любим, например, прозу Исунари Кавабата. Но сами японцы предпочитают ту литературу, которая их не отличает от других, скажем, западных стран, и они любят больше все Кобааба. Это очень характерная деталь, разница между...
Ну, Щедрин является очень популярным композитором и в России, и юбилей его 80-летний там был отмечен очень широко. Кстати, как вы справедливо сказали, по всему миру прошли юбилейные концерты, связанные с 80-летием Щедрина. Но в России, конечно, к нему экстраординарное внимание, и частично вот эта новая, я бы сказал, популярность Щедрина и в России, и на Западе обязана Валерию Гергиеву, многим человеку, который является, как любит говорить в Америке, чемпионом, то есть пропагандистом музыки Щедрина. Он исполняет его так, как ни одного другого современного композитора. Он в него поверил и делает это с огромным энтузиазмом и на замечательной музыкальной высоте. Тут есть один очень любопытный момент. Как вы знаете, считается самым знаменитым произведением на лисковский сюжет опера Шостаковича «Леди Макбет» Мценского уезда. Как вы помните, в статье, которая появилась в «Правде» и которая послужила началом кампании, ожесточенной против этого произведения Шостаковича, которая на самом деле принадлежит, если не перу, то голове Сталина, сумбур места музыки, говорилось о том, что в опере Шостаковича бытовой повести Лескова придан смысл, которого в ней нет. Во всем остальном Сталин, конечно же, был категорически неправ, когда осуждал это произведение, но в этом конкретном замечании есть смысл. Действительно, Шостакович как бы радикально переработал очерк Лескова.
Я бы сказал, что он превратил «Леди Макбет» Мценского уезда просто в «Леди Макбет». Он придал ему шекспировский характер, которого, конечно, в самом тексте Лескова не найдешь.
И, кроме того, в ней очень силен гротесковый элемент, которого тоже у Лескова совершенно отсутствует.
В случае не в этом сочинении. В «Левше» это как раз есть, а там-то нет.
Но Щедрин, думал он об этом или нет, желал он этого или нет, но в интерпретации Лескова вступил в некоторое соревнование с Шостаковичем. И я считаю, может быть, я здесь выражу еретическую позицию, что Щедрин оказался более правым, его интерпретация больше соответствует лесковскому духу, и он выявил в Лескове вот это глубокое спиритуальное начало в тех произведениях, о которых я говорил, «Запечатленный ангел» и «Очарованный странник». И я уверен, что «Левша», который дает возможности и для гротеска, и для буфонады, и для сатиры, проявившиеся в «Мертвых душах» очень ярко у Щедрина, но там также есть и другой элемент, трагический, очень сильный в этой опере. И, конечно же, в этом «Левше» Щедринском тоже будет, я предвижу и думаю, силен вот такой вот трагический элемент. И в целом его интерпретация Лескова, конечно же, мне представляется более справедливой, вот так скажем, по отношению к этому автору.
Вообще любопытно, что он выбрал Лескова как главного для себя писателя и таким образом вывел Лескова в категорию первых.
Да. Он вывел его на авансцену,
да,
и Лесков будет в будущем во многом рассматриваться сквозь призму щедринской музыки. Но в связи с этим нашим определением Щедрина как музыканта года, я бы хотел показать именно не лесковский его опус, а очень необычное сочинение под названием «Автопортрет» 1982 года к собственному 50-летию.
По-моему, уникальный жанр.
Да, это нечастое явление, и когда это произведение в 1984, кажется, году впервые прозвучало в Москве, то оно вызывало некоторый шок, потому что Щедрин всем представлялся тогда таким вот удачником, блестящей такой фигурой, всегда радостным, оптимистом, быстрым на реакции, его прозвали за это космонавтом тогда. А вот этот автопортрет представил слушателям совершенно другую фигуру, тоже трагическую, очень интроспективную, погруженную в себя, находящую в себе какие-то качества и свойства, которые как бы не прочитываются посторонним взглядом. Очень в каком-то смысле исповедальный опус. Это необычное, замечательное произведение прозвучит в недавнем исполнении Мариса Янсенса с симфоническим оркестром Баварского радио. Запись этого исполнения была предоставлена юбиляром любезно американскому часу.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» музыкальное приношение Соломона Волкова. Новинки, юбилеи, рекомендации. А теперь, Соломон, я предлагаю вам обсудить новость, которая потрясла жителей Нью-Йорка, любителей литературы и знатоков американской словесности. Другой 80-летний художник произвел сенсацию, которая отразилась на первой странице «Нью-Йорк Таймс». Это писатель Филипп Рот, который торжественно, я бы сказал, демонстративно заявил, что он уходит из литературы и писать больше никогда не будет. Уникальность этого заявления в том, что писатели не уходят на пенсию. Я помню, как лет 10 назад в «Нью-Йорк Таймс» решили сделать такую серию статей о писателях-пенсионерах, и начали они с Курта Ванигута. Пришел молодой репортер к нему и спросил, когда вы выйдете на пенсию. Ванигут спустил его с лестницы, на этом серия закончилась.
Нет, это, мне кажется, неправильное вообще понятие «художник на пенсии», и в данном случае Рот, он ведь оставил для себя некоторую лазейку, как следует из этого интервью. Что он сейчас делает? Он работает с собственным биографом, которого он же и выбрал, который, значит, напишет какую-то капитальную книгу о Филиппе Роте, и он как бы участвует в этом процессе, Рот. Потому что вот этот биограф, он, по-моему, уже даже с жалобной интонацией говорит о том, что ему поступают буквально тонны всяких материалов рукописных от Рота, где он подробнейшим образом комментирует те или иные эпизоды из собственной литературной биографии,
и
своей жизни.
И романы он писать больше не будет. Это любопытно, потому что Филипп Рот, конечно, писатель огромной продуктивности, он написал...
Каждый год он, по-моему, писал по роману в последнее время.
Больше 30 книг, и многие из них он написал уже, когда ему было за 70. Причем очень известные книги, например, «Заговор против Америки», популярная книга, она, по-моему, в России вышла. Но Филипп Рот — человек, который всю жизнь должен был получить Нобелевскую премию, но не получил ее.
Вот не связан ли его отказ от писания новых книг именно с обидой на то обстоятельство, что ему упорно не дают Нобелевской премии? Не случайно вот это заявление последовало вскоре после очередного присуждения Нобелевской премии, когда очень многие говорили и думали, что ее получит, наконец, Филипп Рот, а получил ее до сих пор никому неизвестный китайский автор.
Дело в том, что шведская Академия к американцам относится с явным предубеждением. Они говорят, что американцы мало переводят книг и мало участвуют в литературной жизни других стран, и поэтому Америка на обочине мировой словесности.
И не получили Нобелевскую премию ни Норман Мейлер, ни Артур Миллер.
Но главное, не получил ее Селлинджер, да. И этого я уже никогда не прощу Нобелевскому комитету. И все это, по-моему, звучит просто глупо. Но Филипп Рот очень тяжело это переживает, и когда ему дали премию его родного Ньюарка, он родился в этом городе Нью-Йорк, такой маленький соседский город к Нью-Йорку, то он сказал, ну что ж, Нью-Йорк будет моим Стокгольмом. Однако, меня интересует в данной ситуации другая история. Как вы считаете, а у писателя есть предел литературный? Есть время, когда он должен прекратить писать? Этот вопрос ведь очень непростой. Фазиль Искандер, по-моему, очень красиво выразился. Он сказал, что опрятность старости заключается в том, чтобы охранять достижения своей молодости. Надо вовремя суметь замолчать, чтобы не испортить то, что ты написал раньше.
По-моему, ярким примером вот такого самоограничения и вот таких вот наложенных на себя вериг и нежелания выдавать на гора как бы некачественный продукт, ярким примером этого является в современной России Андрей Битов. Человек, который уже довольно давно прекратил писать фикшн, который превратил в особый и чрезвычайно интересный жанр свои устные интервью. Потому что если когда-нибудь будут собраны интервью Битова, то их можно будет читать и перечитывать как лучшую битовскую прозу.
Вы знаете, это вообще святая правда, потому что Битов не разу выступал в наших передачах. Меня всегда поражало, что на любой вопрос Битов отвечал не так, как я предвидел. То есть он всегда находил некий поворот сюжета и никогда не говорил самоочевидных вещей. Это правда, что он превратил интервью в литературу. Это...
А подумайте о некоторых современниках Битова, которые каждый год продолжали выпускать по пухлому роману, и романы эти явным образом как бы стирали достижения этих писателей в молодости, нет?
Да, мне, конечно, приходит в голову несколько фамилий, но я не хочу их называть. Потому еще, что... А что делать писателю? Это ведь страшная вещь. Как можно прекратить писать, когда ты делаешь это каждый день в течение всей своей жизни?
Ну вот Битов показал пример того, как это можно сделать, вот если ты трезво оцениваешь свои возможности, ситуацию, множество раз других вещей. Именно, я должен сказать, случай Битова меня заставлял размышлять об этом, обо всем, потому что мне казалось, ну как это так? Ну, писатель, его дело сесть к столу, так сказать, открыть блокнот или положить перед собой лист белой бумаги, или в современной ситуации сесть к компьютеру, и начать, как вы любите говорить, Иван Петрович подошел к окну и так далее.
Вот это ты ужасно, потому что все, что пишется инерционно, надо немедленно выбрасывать.
Но это делают очень немногие.
Но меня, конечно, пугает другое. Пенсионер – это человек, который, наконец, может делать то, что он хочет. Но писатель всегда хотел только одного – делать то, что он делает.
Вот что меня смешит, должен я вам сказать, вот в этом интервью Рота, где он говорит о том, что он решительно и окончательно прекратил писать фикшн, это то, что вот теперь он, наконец, нашел себе занятие, он принимает гостей. Вот раньше у него не было такой возможности, потому что, когда съезжались гости, то тогда они отвлекали его от главного дела, от писания. А сейчас он с таким удовольствием принимает гостей, у него всегда полон дом, и люди остаются на много дней. Вот меня интересует, надолго ли хватит такого гостеприимства у Филиппа Рота?
Да. Интересно, Томас Манн, писатель, который был, может быть, самым большим графоманом из великих писателей, он просто оставил такое количество текста. В какой-то момент он сказал, что он не может больше сочинять романы и будет писать вместо этого письма. Благодаря этому у нас остались великолепные письма Томаса Манна. Но интересно, что умер Томас Манн, работая над своим последним незаконченным романом.
Нет, это я думаю, что все-таки это та сирена, которая человека, который умеет и знает это дело, в конце концов, его заманивает в свои сети. И что-то мне подсказывает, что Филипп Рот еще не сказал своего последнего слова.
Тем более, что у него прекрасное здоровье.
Да.
Соломон, да. А как старики в музыке живут?
Ну, во-первых, опять-таки, что такое старик и что такое юный человек в культуре? По-моему, юный человек в культуре, сколько бы ему ни было лет, это тот человек, который творит с юношеским энтузиазмом. И вот таковым является наш музыкант года Родион Щедрин. Но есть, конечно, уникальные случаи, вроде американского композитора Эллиота Картера, который недавно умер в возрасте 103 лет, немного не дожил до 104, и который продолжал сочинять буквально до самого последнего времени. Самые последние сочинения Картера еще недоступны в записи, их еще нету. Но я хочу показать прелестный его опус, сочиненный им в 1993 году, то есть когда ему было 85 лет, он был уже на 5 лет старше Рота и продолжал сочинять вовсю. Это пьеса для кларнета соло, и она называется «Гра». А «гра» — это польское слово в данном случае, которое означает «игра». И посвящено другому 80-летнему тогда композитору, ныне покойному Витольду Литославскому, замечательному автору. Их связывала с Картером большая дружба. И прозвучит эта прекрасная, занимательная, увлекательная пьеса в исполнении кларнетиста Ретта Бьерри, лейбл ECM.
Волков рекомендует.
Недавно на лейбле ECM вышел новый диск Арво Пярта, замечательного эстонского композитора, очень популярного в Нью-Йорке. Недавно здесь прошел концерт, целиком составленный из произведений Пярта.
Интересно, что отзыв на этот концерт заключал в себе новое слово, которое вошло в английский язык, а именно перевести его, наверное, так, пертианство, да? Вот мы говорим моцартианские мотивы. Вот автор этой рецензии сказал, что мы нуждаемся в этом слове, чтобы определить то, что отличает музыку Пярта от любой другой. Вот эти пертианские мотивы. Что это значит?
Ну, это специфический стиль Пярта. Это так называемая новая простота, которая соединяется с глубокой спиритуальностью. И действительно, вы по нескольким тактам можете узнать музыку Пярта. И действительно, у него появилось множество последователей. Пярт специализируется на музыке духовной. Как мы знаем, он православный, глубоко верующий человек. И его произведения на сегодняшний момент стали составной частью литургической музыки по всему миру. И все это происходило, должен вам сказать, Саша, буквально на моих глазах. То есть на моих глазах вот произошло это чудо становления вот этого имени от совсем неизвестного и такого экзотического Арво Пярт.
Да, представляете, да, американцы... Из маленькой Эстонии, которая, да, в общем, никто не может найти на карте.
Американцы должны были это все усвоить. И они усвоили, они усвоили. И музыка эта встречается в благоговейной тишине с большим вниманием и восторгом. И вот этот новейший диск на ECM – это продолжение очень длинной серии выпусков Пярта на этом лейбле, потому что они его же как бы и открыли западной аудитории. Манфред Айхер, продюсер и глава этого лейбла, как бы своими руками способствовал созданию вот этой вот всемирной популярности Арво Пярта. А сегодня, в канун Рождества, я хочу показать маленький, прелестный, совершенно чудный опус под названием «Рождественская колыбельная», который является одним из произведений Пярта, записанных на вот этом новейшем выпуске под названием «Адамс Ламент». И прозвучит он в исполнении женского хора и струнного оркестра под управлением эстонского же дирижера Тыну Кальюсте. Рекомендую.